Иван Карасев, «Майские сны под липами Саксонии». «Майские сны под липами Саксонии». Петька, Петька, воды принеси. Ну, воды принеси. Петька. Наконец он понял, что проснулся окончательно. Уже не раз и не два он выкарабкивался из мутного царства сновидений, которые тут же забывал. Но вот этот сон, если уж приходил, всегда выводил его из утренней полудремы, когда то просыпаешься, то снова забываешься в другой, придуманной, но такой осязаемой реальности. Вот и сейчас веки разлепились, и утренний свет, давно заливавший всю комнату, накрыл и его. Давным-давно, в другой жизни, его долго будила мать, требуя наносить воды. Отца уже не было, он стал старшим мужчиной в доме, хотя усы еще даже не пытались нарисоваться над верхней губой. Мать прервала его сон на самом интересном месте, он уже не помнил на каком, но с тех пор эти слова матери часто возвращались в его затуманенное морфеем сознание и пробуждали полностью. Сегодня тоже он так сладко спал на буржуйских перинах в брошенном немецком хаусе немного на отшибе небольшой деревни. В распахнутое окно пыталась ворваться покачиваемая легким ветерком ветка липы. Ее нежно-зеленые листики источали неповторимый аромат свежести новой весенней жизни. И никуда не нужно было спешить, бежать, исполнять. Никто его не вызывал. Никто не требовал срочно занять позиции. Никто не гнал в атаку на очередную высоту. Но снова вернулся этот старый сон и опять напомнил ему, что жизнь идет дальше, своим чередом, и его черед в ней. Рота из 38 оставшихся в строю бойцов, для которых вроде как все закончилось, а вроде и нет. Все они очень разные, совсем молодые и постарше, добрые и злые, щедрые и скупые, смелые и не совсем. Но все они прошли с ним, командиром, сквозь огонь, все теряли товарищей, и все очень хотели жить, особенно сейчас. Матери он уже не увидит, не дождалась она сына с войны, слегла зимой и отдала Богу душу, отчего никто не знал, врачей в районе осталось мало. А 48-летней деревенской бабе, натрудившейся в своей жизни, да затвердевших как камень ладоней, уже и умереть не грех. Младшая сестра, не успевшая выскочить замуж до войны, так и написала, мамка сама сказала, не надо врача, все одно помру. Теперь сеструхе одной тянуть на себе хозяйство, старшая вряд ли поможет, она без мужа, сгинувшего где-то в 41-м, ей вдвоем со свекровью ребятишек годовать. Родных он в последний раз навещал совсем давно, казалось, 100 лет назад. После 2 лет службы по призыву его отпустили на побывку. Это было за год до войны, кое-что стало забываться. Недавно поймал себя на том, что не мог вспомнить, как звали мать его приятеля и дружка с края деревни. Они жили особняком ото всех, за их домом, поле и лес, куда бегали играть в красных и белых. Он усмехнулся про себя, в красных и белых. Наверное, теперь дети играют в наших и немцев и долго еще будут. Самой войне порой казалось, конца не будет, а вот же, все, все. А тогда, в последних числах января 42-го, когда их, военных железнодорожников, умевших забивать костыли, но не очень хорошо знакомых с собственным оружием и совсем не представлявших, как атаковать засевшего в хорошо укрепленных позициях противника, бросили под немецкие пули в заснеженных полях под Оржевом, тогда даже представить себе было невозможно, что она, война эта, когда-нибудь закончится. Пулеметные очереди и винтовочные выстрелы оборонявшихся выкашивали их десятками, они пластались на перерытом разрывами снарядов снегу и ждали, ждали, когда можно будет отползти назад. Командиры напрасно размахивали наганами, стоило кому-то встать, как ему сразу же доставалась порция немецкого свинца. 2 первых атаки были самыми страшными, полбригады полегло. Потом начальство что-то поняло, что-то переменило в том, что называется умным словом тактика, и они даже взяли несколько деревень, даже Волгу по льду форсировали и начали умирать. Сначала, конечно, голодать, в конце марта река вскрылась, ледоход и подвоз прекратился. Жрали все, коренья, кору деревьев, шибленная метким выстрелом, галка считалась чудным деликатесом.